Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем наш курс фундаментальной психологии. Речь пойдет о гештальте. Снова о гештальте, чтобы завершить эту важнейшую и принципиальную тему. Я предлагаю сосредоточиться сейчас не столько на истории или на теоретических обоснованиях психологии или гештальт-психологии, сколько обратить внимание на некоторые принципиальные вопросы, связанные с психической структурой человека, которые нащупаны, вот эти структуры и вопросы, которые нащупаны в методологии гештальт-психологов. Напомню, мы говорили о том, что в гештальт-психологии была разработана модель, такая практическая, почти прикладная модель методов решения проблем, problem-solving strategies, некие психические формы, типовые психические формы решения проблем. И выдвинуты были три формулы. Три формулы. Первая, напомню, которая представляла собой S1, стрелка, троеточие, стрелка S2. Мы определили ее как формулу здорового человека или как, скажем, норматив психического здоровья, где S2 является, напомню, гештальтом, то есть конечной точкой, к чему стремится психическая деятельность, чем бы она ни была занята, а S1 – это набор тех условий или тех базовых отправных стартовых положений, что можно соотнести с понятием инфериорных психических актов в модели Майнонга, или совокупность инфериорных и инфимных, то есть бесконечно малых психических актов, которые составляют некоторую базу, некоторую начальную точку, стартовое положение при решении той или иной задачи или проблемы, или при... Вообще можно рассмотреть это более широко, как основа психической деятельности строится на уже совершившихся, уже существующих, уже актуальных психических актов. Актов восприятия, актов ощущения, актов эмоций, актов постижения, актов осмысления, актов представления. Вот эти все акты, они уже присутствуют всегда у любого человека и днем, и ночью, и в бодрствующем состоянии, и в состоянии сновидения, и они составляют некое поле, некую предпосылку для выработки гештальта S1. И от них дальше идет стрелка, движется в направлении гештальта, некого высшего образа или то, что Гуссерль называл фигуральным моментом. Вот отталкиваясь от этих базовых представлений S1, и формируется гештальт как S2 между стартом от S1 и финальной точкой гештальтом, где стрелочка показывает, упирается в S2, находятся троеточие в этой формуле, предполагающие многообразие возможных вариантов оформления гештальта. При этом, ну, тут можно еще вспомнить и Герберта, что любое доминирующее представление, форштеллинг, основано на вытесненных менее ярких и менее сильных представлениях. То есть в этом и есть такая ингибиционная сумма представлений, поскольку, или можно сказать с другой точки зрения, что определенные элементы по Майнонгу нижних психических актов, их результаты, а эти определенные элементы вбираются в гештальт, включаются, а другие исключаются из гештальта. Так же, как более слабые или менее яркие представления вытесняются более сильными и более яркими у Герберта. Иными словами, движение от S1, что представляет собой набор стартовых психических действий или содержаний психических актов или ментальных актов по Брентана. А этот набор, от которого мы движемся к гештальту, как высшей форме психической деятельности, вот этот набор, он подвергается очень сложным комбинациям. То есть что-то из него мы берем, что-то мы отбрасываем, что-то мы включаем в гештальт, что-то исключаем. И само движение от S1 к S2, от набора, стартового набора психических содержаний к высшему психическому содержанию, которым является гештальт или фигуральный момент, вот движение может быть очень различным. Что-то мы можем включать в ходе конструкции, конструирования гештальта, что-то мы можем исключать и отбрасывать, что-то мы можем рекомбинировать. И это в каком-то смысле очень напоминает процесс любого творчества, творчества как такового, потому что и художник, и архитектор, и скульптор, и поэт, и музыкант, конечно, имеет на стартовом этапе очень много возможностей. Можно рисовать одно или построить один предмет, одно строение, одно дворец, а можно построить тюрьму, можно написать натюрморт, портрет или пейзаж, или икону. И краски, конечно, важны, или резец для скульптора, или какие-то другие инструменты для архитектора, наличие там дерева или камней и камнетесов, это очень важно, но на самом деле совершенно не факт, что из этих камней будет построено именно это здание, что и этими красками будет написана именно эта картина, а с помощью этих слов или нот будет создана именно эта поэма или эта мелодия, это музыкальное произведение. Поэтому то, что выберет творец в ходе создания окончательного гештальта, то, что выберет художник для того, чтобы написать картину, и какие слова, или метафоры, или сравнения, или рифмы примет на вооружение поэт, это на самом деле зависит не только от того, что есть у него в распоряжении, хотя от этого тоже что-то зависит, сколько от того, что он хочет создать, или то, что он видит. И процесс движения от того, что мы имеем, к тому, что мы хотим, это и есть движение от базовых элементов в психической деятельности, то, что Мейнунг называл низшими формами или бесконечно малыми формами психических актов, к гештальту, который является венцом всего этого процесса. Сейчас мы поговорим еще об S2. Ну, так вот, в целом формула психической деятельности может быть соотнесена с актом творчества. Творческий акт начинается с одновременного наличие плана S2, то есть что человек хочет строить, рисовать, сочинять с одной стороны, с другой стороны тех возможностей, того арсенала средств, которым он обладает. И эти два момента, арсенал средств и желаемый результат, они постоянно в ходе творчества меняются, они влияют друг на друга, друг не достает какой-то краски, или недостает камней, или камнетесов, или у поэта меняется настроение, его покидает муза, и те же слова у него в голове, те же образы в голове, но он абсолютно заходит в тупик и не может продвинуться дальше. То есть троеточие, находящееся между стрелочками после S1 и перед S2, вот это троеточие – это, по сути дела, искусство жизни, искусство мысли, искусство созидания. И здесь нет никаких твердых законов. Тогда почему? И поэтому, соответственно, оно может пойти по одному пути, по другому. Есть неопределенное большое количество версий. Тогда почему же мы говорим о том, что S1, стрелочка, троеточие, стрелочка S2, эту формулу является формулой психического здоровья? Мы хотим сказать, что в таком представлении о построении системы решения проблемы или построения гештальта, что гораздо важнее, чем решение проблемы, и тут мы уже отходим от гештальт-психологии, приходим скорее вот к феноменологии, к психологической феноменологии или к феноменологии как таковой. Вот здесь в этой формуле важно, что здоровьем можно считать очень гармоничное и взвешенное соотношение S1-S2 и S2 на всех этапах построения гештальта. То есть очень важно учитывать и то, и другое, и S1, и S2, и то, что у нас находится в распоряжении в качестве наших таких вот изначального набора установок, и конечный результат. Конечно, и конечный результат, и установки могут изменяться в ходе построения. Потому что если у нас чего-то не хватает, мы можем принять решение строить не то, что мы задумали, а что-то другое, или рисовать не натюрморт, а пейзаж. Это бывает, тоже случается. То есть мы можем изменить и S2, внести какие-то поправки в финальный гештальт, тем более он будет окончательным только тогда, когда будет создан. И одновременно мы можем что-то утратить или что-то отбросить, или что-то заново приобрести с точки зрения S1. Но здоровая психика строится по принципу постоянного удержания в своем внимании и некая озабоченность сразу двумя компонентами. И началом этого психического акта, высшего психического акта, которым является создание гештальта, и его концом. И поэтому, когда мы двигаемся от S1 к S2, мы должны двигаться одновременно от S2 к S1. И результат достигается не тогда, когда мы как бы в линейным образом начали от S1 и дошли до S2, а результат и удача или успех построения гештальта достигается тогда, когда движение к гештальту, то от S1 в сторону S2, сталкивается, сливается, если угодно, встречается, замыкается на движение от S2 к S1. То есть и цель, и начало, и конец пути, они движутся навстречу друг другу. Вот это очень важно. И наше сознание, ни на мгновение не ослабевая, следит за обоими этими процессами, которые всегда учитывает. Который всегда учитывает и который всегда соотносит друг с другом. Вот в этом формула некого психического здоровья, потому что и то, что эта формула психического здоровья, из этого можно сделать, это станет ясным, если мы еще раз соотнесем эту формулу с двумя другими формулами, которые в той же классической гештальт психологии описываются как «другие», модели решения проблем. И можно сказать так, что мы соотнесли эти две другие модели с двумя такими обширными семействами психических заболеваний. То есть можно сказать, что патология начинается за пределом этой формулы. И гештальт-психология позволяет очень ёмко и убедительно описать, структурно описать то, что является психическим заболеванием с точки зрения вот, нормативности гештальта. Если признать творение гештальта, то есть некоторую творческо-поэтическую сущность человеческого экзистирования в качестве нормы и такой принципиальной установки, то тогда мы можем именно с точки зрения гештальта, а не с точки зрения какой-то физиологии или каких-то нормативных дуалистических установок отношения субъекта к объекту, а именно с точки зрения феноменологии, если угодно, психологической и психиатрической, с точки зрения этой психологии и с точки зрения психиатрии, мы можем установить некое представление о норме. О норме, соответственно, о патологии. То есть если мы возьмем эту формулу S1, стрелочка, троеточие, стрелочка S2 в качестве нормы гештальт-психологии и в каком-то смысле гештальт-психиатрии, и если мы учтем то значение феноменологической традиции, дескриптивной психологии, психогнозии, которая лежит в основании гештальт-психологии, тогда мы поймем, насколько важна эта формула. Она выходит далеко за такие узкие и прикладные границы некой модели описания решения проблем, problem-solving situation. Это станет чем-то совсем иным, это станет гештальт-нормативом, если угодно. То есть в этом мы можем нащупать некие ключи к онтологии психического здоровья или психической нормы в рамках феноменологии, то есть не в рамках материализма психологического, психиатрического, не в рамках каких-то идеалистических представлений о душе, а именно с точки зрения психической феноменологии мы можем подойти к принципу нормы, именно онтологической или экзистенциальной феноменологической нормы. И это станет понятно, если мы еще раз обратимся к двум другим формулам, предлагаемым гештальт-психологами. Первая формула, ну, такая за пределом вот, формулы онтологии нормальности, психической нормальности. Первая формула S1, стрелочка, троеточие, а вторая формула троеточие, стрелочка S2. Что означает, например, стрелочка S1, формула S1, стрелочка троеточие, мы определили это как семейство разного рода, такого бесконечно большого количества диагнозов, связанных с болезнью Блойлера или с шизофренией. То есть с расколом сознания, именно в этимологическом, не столько даже в узкодиагностическом смысле. Потому что что считать шизофренией, к чему, как их диагностировать шизофрению, об этом ведутся бесконечные споры среди психологов и психиатров. Но тем не менее существует некое согласие относительно некоторых принципиальных особенностей шизофрении или то, что называлось деменция прекокс или болезнь Блойлера. То есть речь идет о том, что как раз с точки зрения гештальт-психологии вот мы можем описать очень внятно, что такое вот это семейство болезни Блойлера, шизофрении или деменция прекокс. Это сбой на пути построения гештальта. Иными словами, это ситуация, психическая ситуация, которая складывается тогда, когда нижние и бесконечно малые элементы психической деятельности, то есть психические акты или предметы психических актов низшего уровня не способны достичь цельных форм. И именно сбой этого процесса построения высших психических структур в виде гештальта, в виде супериора Майнонга, в виде высших аспектов, объектов психической деятельности, законченных, совершенных, которые представляют собой вершину психической и умственной деятельности, вот на этом пути происходит определенный сбой. И этот сбой характерен в болезни Блойлера, в семействе шизофренических расстройств, именно тем, что сам гештальт, как и S2, теряется за горизонтом. То есть человек, например, начинает идти куда-то к какой-то цели, формулирует перед собой задачу и сталкивается с определенным сопротивлением, увлекается побочными направлениями. То есть теряет из виду цель. В этом отношении гештальт может быть рассмотрен, само движение к S2, а это именно движение к S2, это очень хорошо видно в формуле, о которой мы постоянно говорим. Гештальт в этом качестве может играть роль телоса, то есть некого психического телоса, цели. По сути дела, можно сказать, что в таком представлении полный законченный гештальт и есть цель психической жизни. То есть мы живем как люди в полной мере, мы реализуем наше восприятие, мы конструируем, реконструируем, деконструируем и заново конструируем разного рода многомерные и многогранные психические и ментальные объекты для того, чтобы достичь состояние гештальта, чтобы собрать их в гештальт и, собрав эти психические объекты в гештальт, чтобы собрать самих себя. Иными словами, а вот это удильте очень хорошо видно, что на самом деле жизнь, которая достигает образа, она достигает пика самой себя. То есть, когда человеческая жизнь достигает максимум интенсивности, максимум она выражает себя, она вытекает по закону таких метаморфоз, жизненных метаморфоз, выходит за свои границы, и человек через творчество, через действие, через жест, через созидание, через творение, через построение, через строительство, через организацию, человек достигает как раз вот этой пика жизненной интенсивности, то есть живет в полном смысле слова. Но одновременно именно это достижение максимальной интенсивности жизни и соответствует представлению о личности, по крайней мере, в феноменологии или в философии Дильте. Иными словами, человек живет и становится личностью тогда, когда он конституирует гештальт и через конституирование гештальта конституирует самого себя. Потому что гештальт в этом смысле является неким не просто продуктом, отчужденным от человека, не просто чем-то внешним, но именно внутренним, потому что гештальт, в отличие от произведенной вещи, находится внутри нашей психики, внутри нашего сознания. То есть, производя гештальт, мы производим в каком-то смысле, мы собираем самих себя, мы производим самих себя, и это производство себя как высшей формулы, как личности, как некого произведения, имманентного производящему. То есть мы создаем самих себя, влепливаем себя, конституируем самих себя, воспитываем самих себя, собираем, соотносим, творим самих себя, и это и является целью психической жизни, целью человека. То есть творение гештальта, возведение психических действий в статус гештальта и тем самым придание самому себе или самой себе статуса личности через это действие и есть телос или норма психического здоровья. Так вот, когда мы переходим к широкой симптоматике, связанной с болезнью Блойлера, с шизофренией, мы видим, что именно эта телеология, именно гештальт как телос изымается из самой структуры психической жизни. Изначально считалось, что это свойство старости, отсюда деменция. То есть деменциальность – это слабоумие, это выпадение частей фрагментов сознания. Но переход от даже такого термина, как деменция прекокс, к понятию болезни Блойлера, к шизофрении, как раз когда Блойлер исследовал этот вид психических заболеваний вслед за Крепелином и корректируя его терминологию, произошла очень тонкая вещь. На самом деле, если говорить о деменции прекокс, а значение прекокс это означает слишком раннее слово, означает преждевременная деменция, считается, что деменция есть некая судьба психики. То есть в старости наша психика ослабевает и уже теряет определенные фрагменты. Это типичное построение такой негативной диагностики по тому признаку, чего в психике не хватает. Прекокс. Слишком рано происходит некоторое обрушение психики. В то время, когда утверждение вместо этого прекокса и вместо деменции, когда ставится диагноз шизофрении, то есть расщепление сознания, мы затрагиваем суть этой патологии. А не только говорим, что это преждевременно наступившее слабоумие, а как будто слабоумие это цель или естественный продукт психической жизни, наступающей в определенном возрасте. На самом деле, вот это представление о том, что человек есть просто судьба человека, психическая судьба человека, это судьба быть, износиться до конца, до деменции, то есть стереться просто до того, что ты половина помнишь, половина нет, половина понимаешь, половина нет. Вот это на самом деле такая грубая материалистическая иллюзия. потому что человек человеку рознь, психическая жизнь не рознь, и наступит ли в конце нашего существования деменция психического или нет, даже если люди доживают до глубокой старости, это абсолютно не является чем-то, безусловно, запрограммированным. Соответственно, нельзя говорить, что деменция наступила слишком рано, если у многих людей она вообще никогда не наступает. Они сохраняют ясность сознания вплоть до последнего вздоха. И причем не только те люди, которые умирают в более-менее относительно в молодом возрасте, но и те, которые доживают до глубокой старости. Деменция может не наступить, и у большинства людей она не наступает даже в преклонном возрасте, даже в глубокой старости. Деменция – это отнюдь не судьба человеческой психики, тем более не цель. Поэтому говорить, что она наступила слишком рано, как будто она есть в тот момент деменции, когда она приходит вовремя, это уже какая-то грубая пародия на человеческую психику. И поэтому, а шизофрения же, в отличие от деменции прекокс, утверждает, что просто сознание может быть расколотым. А что такое, с точки зрения теперь гештальт-психологии, расколотое сознание? Это значит не что иное, как неспособность подняться над группами инфериорных психических актов. То есть эти инфериорные психические акты настолько сильны, настолько притягивают движение нашей психики, что не пускают ее, эту нашу психику, не позволяют ей осуществить высшие акты. То есть, по сути дела, происходит некоторая имплозия телоса, психического телоса. То есть мы не можем построить структуру, высшую структуру, и поэтому средние структуры или инфериорные структуры по Майнонгу, они приобретают самостоятельное значение. Это и есть действительно базовая основа шизофрении, расколотости сознания. Когда вот человек слышит голоса, он слышит, у него возникает гетеротелия, он хочет построить что-то одно, делает другое, ну и вплоть до абулии, тоже очень, очень характерная черта для шизофрении, отсутствие воли, неспособность соотнести внутри себя различные психические комплексы, случайные ассоциации, которые в ходе построения гештальта легко перестраиваются за счет вот такого активности психической жизни, двигающейся к определенному телусу, они у шизофреника, вот эти ассоциации, они смыкаются, наоборот, жестко, создаются такие связи необоснованные, не то что даже иррациональные, а просто неорганичные связи между различными элементами психической жизни. Итак, формула S1, стрелочка троеточие, не только показывает одну из форм решения поставленной задачи на основании лабораторных наблюдений за разными людьми, которые тем или иным способом решают проблемы, к чему сводится, собственно говоря, это типологизация в классических формах гештальт-психологии. Но если мы учтем все фундаментальное значение гештальта в более широком контексте, об этом мы говорим уже третью лекцию, о значении гештальта, то мы поймем, насколько важна эта формализация, эта структура S1, стрелочка, троеточие, для описания огромного семейства психических заболеваний, которые с точки зрения гештальт-психиатрии или гештальт-психологии, в широком смысле, только понятые не в узком, а в широком, можно рассматривать именно как пропадение гештальта. И теперь мы вспомним то, чему мы говорили, определяя формулу здоровья, когда мы подчеркивали, что для здоровой деятельности, здоровой психики очень важно удерживать на всем протяжении построения гештальта не только S2, сам гештальт, который конструируется, но и S1. То есть на самом деле S1 и S2, они обязательно должны соприсутствовать на каждом этапе построения гештальта. И, соответственно, что мы видим в одной из форм, в одной из формул глобальных патологий?
S2, то есть гештальт, исчезает. Есть базовые, стартовые, бесконечно малые или инфериорные психические акты, есть психическая деятельность, человек воспринимает, анализирует, связывает, ассоциирует разные комплексы своей психической деятельности, он живет интенсивно и полноценно, но он не может конституировать гештальт. То есть, решая какую-то проблему, он нас не способен долго помнить или долго удержать до конца, какую проблему он решает. Вот он куда-то идет, но в какой-то момент то, как он идет туда, куда он идет, вытесняет полностью цель. И отсюда самые разнообразные формы и деменция, то есть утрата каких-то элементов сознания, это лишь частный случай или там семейство некоторых отдельных совершенно под множество того, что заложено в шизофрению. То есть шизофрения, если мы ее проанализируем с точки зрения гештальт-психологии, гештальт-психиатрии, то на самом деле мы просто можем определить и включить в нее все те типы расстройств, от самых таких начальных до самых запущенных или самых тяжелых, органических, в которых S2 практически теряется за горизонтом. То есть утрата гештальта, неспособность к теологической концентрации со сохранением в центре внимания до окончания, до совершения психического акта обоих элементов S1 и S2, вот эта формула пропадения S2 и выпадения S2 из этой формулы здоровья и является структурным описанием гигантского семейства связанных с шизофренией или с шизоидными расстройствами. Здесь можно еще обратить внимание и представить себе ситуацию таким образом, что человек, который начинает двигаться в сторону гештальта, в сторону телеологии, в случае здорового человека и любого человека, то есть наша психика организована таким образом, что наше движение в сторону S2, в сторону телоса, в сторону цели, в сторону завершения какого-то внутреннего процесса ментального, психического, чувственного, эмоционального, наталкивается с необходимостью на огромное количество на противонаправленных по вектору психических или физических сил. Ну, то есть, можно сказать, на сопротивление, силы сопротивления. То есть, как есть сопротивление в сфере материалов, так и есть и психическое сопротивление. То есть, что бы мы ни захотели, о чем бы мы ни подумали, куда бы мы ни направили наше внимание, всегда существует что-то, что этому будет противостоять. Ну, то есть, если мы хотим построить дом, этому противостоит одно, хотим написать картину или стихотворение, этому будет противостоять другое. И, конечно, это сопротивление, оно имеет неопределенно большое спектр возможностей. В всех случаях даже представить себе невозможно. Но в любом практически всегда, как только мы хотим совершить нечто законченное, на нашем пути появляются препятствия. Эти препятствия, как правило, мы воспринимаем, пока давайте примем с доверием это утверждение, как некое влияние внешней среды, которое ограничивает наши психические желания или наши намерения. Вот эта среда, которая создает инерцию, которая создает противодействие, которая создает плотность и не дает нам осуществить успешно наш акт построения гештальта или приведения, конструирования, додумать мысль, решить уравнение, написать картину, устроиться на работу, жениться, сказать успешную такую блистательную речь, написать статью, построить сарай, откормить свинью. Любая цель, поставленная перед нами, обязательно, непременно, это самое такое conventional wisdom, наиболее очевидная вещь, обязательно наталкивается на определенное сопротивление среды. И, соответственно, Но здоровая психика с этим сопротивлением справляется. Это не значит, что она его не испытывает. Здоровая психика испытывает такое же сопротивление, как и нездоровая. Только здоровая психика, она способна пробиться сквозь это сопротивление и дойти до гештальта. То есть приблизить, притянуть к себе гештальт, встретиться с гештальтом. И это требует совершенно специфической организации всего психического, ментального, эмоционального и такого репрезентационного, имагинативного процесса. Это искусство быть человеком, искусство жить, мыслить, не только думать, не только решать математические формулы, но и тоже решать математические формулы, решать практические задачи. На самом деле, этим искусством в той или иной мере владеет каждый человек, потому что человеком являемся в той мере, что мы, в какой мы способны строить гештальт. Вообще человек – это тоже гештальт, построенный нами. Поэтому мы строим самих себя в ходе построения гештальтов, и высшая психическая деятельность, интеллектуальная деятельность, организационная деятельность, она и является, собственно, той средой или тем само собой разумеющимся пространством, в котором пребывает человек. Вот мы живем в мире именно как гештальты, как носители гештальтов, создатели гештальтов, хранители гештальтов или разрушители других гештальтов, или реконструкторы гештальтов. То есть гештальт в этом смысле – это просто высшая точка жизни, которую мы достигаем тогда, когда мы существуем, экзистируем, живем так, как и должны жить люди. Соответственно, и, конечно, все это проходит в среде сопротивления, потому что все мешает нам быть людьми, все мешает нам осуществлять задуманное, все всегда в той или иной мере сопротивляется, но здоровая психика, она это преодолевает. Не всегда, конечно, там в какой-то момент бывают непреодолимые препятствия, но в любом случае есть. Здоровый человек знает, что такое опыт преодоления этого сопротивления. То есть это значит, что здоровый, психически здоровый человек интуитивно и непосредственно через свой личный опыт знает, что такое гештальт. И здоровый человек способен, здоровая психика способна его конструировать. И вот эта способность, эта возможность, это опытное знание в построении гештальта, когда что-то удается, когда ты додумал мысль до конца, доделал дело, которое начал, задумал, сам сделал, тебе все мешали, а ты все равно дошел, доехал, добрался. Но в той или иной мере любое человеческое существо знает вот эту историю успеха, психического успеха. Конечно, не всегда бывает только успех, но если его не знать, вот это уже патология. В какой-то мере человек, который способен держать формулу S1, стрелочка, троеточие, стрелочка, S2, это формула успеха, если угодно, психического успеха, он уже знает этот опыт, и это, в общем, и есть эквивалент здоровья. А в случае S1, стрелочка, троеточие, мы имеем дело как раз с погашением, с неким эклипсом, затмением гештальта, когда гештальт гаснет, когда телос исчезает за линией, за пределами видимости, цель, и человеческая психика не способна собраться, она не способна себя собрать, она не способна собрать окружающая, она не способна справиться со своими элементами, отсюда возникает раскол сознания, там одна половина говорит одно, другая другое, а дальше уже голоса, дальше уже инопланетяне, похищения, то есть, ну, уже такие картины развернутого, галлюцинаторного бреда, ну, если брать крайности, но с чем мы имеем дело с точки зрения структурной, с точки зрения гештальт-психиатрии в случае шизофрении, мы имеем дело с тем, что препятствия оказываются принципиально сильнее, чем воля к построению гештальта. И, конечно, без этой воли к построению гештальта вообще нет человека. И даже и шизофреник, который стремится его построить, ему ничего не удается, все равно он наделен этой волей. Мы видим в этой формуле S1 стрелочка, это стрелочка человеческая вполне. И даже если эта стрелочка гибнет и подвергается эрозии и распаду энтропии в троеточии, то в следующем члене этой формулы все равно эта воля есть. И эта воля и есть в каком-то смысле человек. Но дальше возникает непреодолимая бездна, которая фасцинирует, которая гипнотизирует шизофреника или шизоида. Он не может перейти через те препятствия, с которыми сталкивается, и у него не хватает сил, с этим связано, кстати, очень часто упоминаемое в диагностике психических заболеваний, психическая слабость. Вот слабость психики в каком-то смысле – это один из очень ярких показателей неспособности преодолеть вот то препятствие, о котором мы говорили, то есть прорваться к гештальту. И, соответственно, эти препятствия становятся не просто препятствием на пути там, воли, желаний или каких-то там, стремлений, поползновений человека, а эти препятствия становятся некоторым совершенно четко определенным структурно фактором, неспособностью удержать гештальт. То есть человек... вот описываемой формулой S1 стрелочка троеточие, то есть находящийся под влиянием болезни Блулера или даже в этом пусть самом легком семействе, он начинает что-то делать, и он, что бы он ни начинал, куда бы он ни шел, как бы он ни двигался, он утрачивает в какой-то момент цель и становится заложником препятствия. То есть препятствие, то, что сбивается его с этой цели, то, что его отвлекает, то, что его оттягивает, то, что ему не дает пройти, становится сильнее, чем сам человек, и человек признает свою беспомощность. Вот это признание резигнации в каком-то смысле, отчаяние, когда человек опускает руки перед плотностью сопротивляющейся его психике или его интеллектуальности среды, вот начал что-то писать, не может закончить, отсюда прокрастинация, классическая форма, кстати, один из ранних и вполне таких еще легких, но синдромов болезни Блойлера, когда я обязательно, говорит человек, прочитаю эту книгу, ну ладно, не сегодня, ну сегодня хотя бы страничку, ой, не удалось, потому что там, ну, форс-мажор, завтра прочитаю, так проходит, или сделаю что-то, или грядку пропалю, посажу тюльпаны. Неважно, сложное или простое, неважно, привычное или экстравагантное занятие мы откладываем до бесконечности. Важно, что мы делаем именно это. И тем самым мы позволяем не лени, а именно параличу психической жизни начать строить гнездо в нашем сердце. То есть мы через прокрастинацию, через откладывание на бесконечность то, что мы должны сделать, мы фактически привыкаем к опыту поражения, опыту психического поражения. То есть мы соглашаемся с нашей слабостью, мы соглашаемся с силой каких-то внешних для нас обстоятельств. И это, в общем, такая заря шизофрении, заря шизоидных расстройств, то есть ликвидации телеологии и исчезновения S2 за горизонтом. Конечно, мне могут возразить, что шизофреники чрезвычайно хитрые, они способны добиваться своих целей там окольными путями. Да, безусловно, потому что у шизофреников остается стремление вот то стремление S-стрелочка, стремление к движению, они сохраняют человеческий вектор. Но этот вектор уже принципиально не полноценен, потому что это moving end, то есть это двигающаяся цель, если цель или гетеротелия, цель, которую ты достигаешь, стремясь достичь совсем другой цели. Вот это гетеротелия, хотели как лучше, а получилось как всегда, или вот эти вот формулы такого косноязычия, которые фактически показывают, описывают то, что мы стремимся к одной цели, но мы достигаем другую. Это типичная шизоидная формула. И шизофреник хитер именно в том, что он достигает не тех целей, которые он ставит, а тех, которые он не ставит. Эти цели могут быть крайне интересными. То есть случайно шизофреник может открыть
невероятные вещи, именно потому, что он просачивается, сталкиваясь с препятствием, а не пытается его преодолеть, стуча в одну и ту же точку, а там ничего не двигается. Вот шизофреник, когда он сдается, он на самом деле способен растечься таким хитрым образом, что просто это препятствие будет обойдено. Но вот когда шизофреник, шизоид или человек, вот, находящийся под влиянием, под гипнозом этой формулы, чья психика так способна сдаться и упустить из виду S2, он, даже если он достигнет какой-то очень важной цели, что-то откроет, все равно это будет некая контрабанда, это будет не симулякр настоящего психического акта, это не будет гештальт. Это не будет гештальт, потому что гештальт – это то, что мы изначально конструируем. И если мы получаем что-то, чего мы не искали, значит, мы ничего не нашли. Найти можно только то, что ищешь. В этом как раз и смысл телеологии, психической телеологии. В этом смысл гештальта как высшая форма человеческой жизни. Если мы нашли что-то другое, а не то, что искали, значит, мы ничего не нашли. И та ценность того, что мы нашли, она для нас, для нашей цельности, для нашей судьбы, она совершенно может быть только фатальная. И в этом отношении есть некоторое ограничение даже в тех формах, которые в случае шизофреника являются, безусловно, привлекательными или открывающими новые горизонты. Да, шизофреник способен открыть новые горизонты, но только не для себя. Он может открыть их случайно, и другой уже, который кто-то, имеющий волю, имеющий способность строить гештальты, может пойти по этим путем и поблагодарить шизофреника, который случайно открыл какой-то дополнительный ход к цели. Но сам он является жертвой, он является пассивной жертвой в этом. Шизофреник – это жертва, павшая, не дойдя до гештальта. Он умученный от гештальта, который мученик, не достигший поставленной цели. И даже если он при этом достиг каких-то других замечательных целей, о которых и помыслить, и помечтать не мог, вот это не в счет, потому что он достиг это путем распыления своей воли, путем отказа от собственной идентичности, от собственной личности, от собственной цельности, от собственного здоровья. Это очень-очень важный элемент, потому что, в принципе, люди, способные менять, например, идеологии, культуры, религии, в каком-то смысле даже профессии, слишком легко демонстрируют именно признаки болезни Блойлера. То есть, если они при этом достигают каких-то целей, там легко меняя религии или идеологии, личных обогащений или каких-то материальных благ или еще каких-то, это не компенсирует того фундаментального убытка, того разрушения, которое люди, легкомысленно относящиеся к гештальту, наносят сами себе. В конечном итоге они сами себя в каком-то смысле уничтожают, они дробят себя на части и, игнорируя важность гештальта, говоря, ну ничего страшного, зато там своя рубашка ближе к телу, там достиг не того, зато чего-то достиг. Вот это на самом деле очень опасное оправдание, которое ведет уже вот в лабиринты, в тяжелые миры настоящих деменций и психических расстройств. Но мы посмотрели только одну формулу, альтернативную формулу психического здоровья. Есть еще вторая формула, которая описывается так, троеточие, стрелочка S2. Это формула, как мы говорили на предыдущей лекции, классическая структурная формула маниакально-депрессивного психоза или биполярного расстройства. И здесь мы видим другую картину. Здесь, наоборот, гештальт S2 дан очень ясно. Здесь гештальт дан предельно контрастно, ни на секунду нет сомнений в том, что цель ясна, цель видна, к этой цели есть движение, есть воля, но вот страдающие манией или маниакально-депрессивным расстройством, биполярным расстройством, он упускает из виду теперь другое, S1. То есть, если шизофреник, он полностью в S1, он полностью погружен в детали своих психических таких ничтожных или низшего уровня переживаний, ощущений, эмоций, мыслей, представлений, он полностью захвачен инфериора, он очень хорошо отсюда и разбирается в тончайших движениях там, телесности или ощущений. Подчас шизофреники имеют колоссальные такие вот прозрения в сферу разного рода низших движений психики. И они очень чувствительны и тонки, и избирательны в них. В то время, когда здоровый человек эту область в своем стремлении к гештальту подчас просто проскальзывает. А вот у носителей маниакально-депрессивного психоза у них S1 вообще отсутствует. То есть они... элементы первичных психических актов вообще игнорируют, принимают за ничто. Для них их не существует, и поэтому сам путь их к конечному результату, к конечному утверждению, к обнаружению какой-то истины, которая уже сразу им ясна, еще до того, как они об этом начали думать, здесь как раз игнорируется другой полюс. Здесь гештальт присутствует, но отсутствует то, на чем он строится. То есть, если говорить о гештальте как целом с частями, и вот целые и части в гештальте обязательно присутствуют и обязательно составляют неразрывное единство, в этом и смысл гештальта. То есть, S1 и S2 обязательно находятся в гештальте в неразрывном синтезе. В этом смысл S2 в полной картине психической психических, высших психических актов и их содержаний, и содержание высших психических актов. В этом и есть фигуральный момент Гуссерля, когда мы строим полноценное здание мысли, чувства, эмоций, произведений искусств, некого дела, законченного проекта, созданного, в работе, над которым поставлена точка, или даже каких-то огромных исторических начинаний. Вот в этом гештальте, в S2, в конечной форме, обязательно присутствуют те элементы S1, которые были включены в него. То есть S1, вот основа, от которой мы отталкиваемся при строительстве гештальта, она включается, интегрально включается в S2, и мы способны, не нарушая единство S2, единство гештальта, распознать всю совокупность S1, частей, из которых он соткан. При этом единство не распадается. Вот здесь как раз различие между простотой и единством у Брентана и у Аристотеля. Аристотель говорил, единое, например, тело, оно единое, но оно не простое, оно имеет части. И вот это органическое живое единство является главной чертой гештальта. Гештальт – это когда сопротивление было, но оно было в преодолено и включено в победу. То есть не то, что это была такая мгновенная победа, а это было движение, это была война и движение к победе. И сама война включена в победу. Вот что такое акт здоровой психической жизни. Вот что такое человеческая личность и человеческая деятельность. В то время, когда у шизофреника мы имеем дело с половиной. То есть здесь есть составляющие, части, но эти части не включаются в то интегральное целое, которое бы сказало, все, теперь вот гештальт создан. Отсюда и само определение шизофрения. Шизофрения, то есть это разделение сознания. Сознание, мышление, френус. Мозг сам разделен на несколько частей. Он не един. Он не прост, но и не един. В то время, когда френос здорового человека или сам гештальт, он не прост, но един. А вот у шизофреника не прост и не един. Что же в случае маньяка? У маньяка существует единство, очень сильный гештальт, очень сильная конечная точка, и этот гештальт оказывается простым. В нем отсутствуют части, в нем отсутствует сопротивление, в нем отсутствует трудное движение к финальному результату, которое составляет сущность психического акта в его полноценности. То есть маньяк слишком быстро достигает своего результата. Он не успевает пройти путь испытания сопротивлением. Маньяк – это тот, кто получает победу незаслуженно, победу не выстраданную, победу не завоеванную, победу не настоящую. То есть маньяк – тот, кто принимает химеру победы и химеру гештальта за сам гештальт. И отличие между гештальтом настоящим, подлинным гештальтом и гештальтом, которого достигает маньяк сразу же, просто как только то, что ему в голову пришло, маньяку, сразу же это становится фактически достигнутым уже такой абсолютной последней точкой в движении, игнорируя весь сложный и тонкий диалектический путь психики на пути к созданию гештальта. Поэтому маньяк, так же, как и шизофреник, не достигает гештальта. Только шизофреника останавливает сопротивление, а маньяк принимает химеру гештальта, химеру за S2, за истинное S2, потому что он не знает S1. Он отсюда вот часто бредовые идеи, именно идеи, которые влекут маньяка к цепочке отождествлений, к теории заговора, к уверенности в том, что он не проанализировал, что он не прожил. То есть любое ощущение или любой позыв, любая эмоция, любое представление, любая шальная мысль в сознании маньяка вполне может стать вот этим всеобъемлющим идефикс, то есть всеобъемлющим гештальтом, который полностью его покорит. Но это не настоящий гештальт, потому что настоящий гештальт это тоже очень сильная, очень яркая фигура, которая тоже в каком-то смысле подчиняет себе человека, потому что это и есть человек. Вот человек сам и есть гештальт самого себя. И, естественно, он сам себя, самим же собой гипнотизирует своим «я», своими свойствами, своими особенностями. То, как он себя конструирует, то маньяк в этом отношении, он загипнотизирован не самим собой, а некой тенью, некой броской, яркой вспышкой, которая не позволяет соотнести ему желаемое S2 с наличествуемым S1. Он не видит S1. S1, если у шизофреника теряется из виду S2, то у маньяка S1. Он не знает стартовых данных, поэтому его психическое восприятие притуплено. Он многие вещи просто не замечает, не реагирует и становится как некое существо в скафандре или в машине заведомо, которое просто не воспринимает воздействие окружающей среды, пробивает такие плотные слои психического восприятия очень легко и не замечая их, тем самым утрачивая на пути к своему телосу. Вот у маньяка как раз телос очень ярок и очень очевиден. Вот на пути к этому телосу он не замечает ничего, то есть он не замечает и самого себя, и поэтому, когда он достигает своей цели, он достигает его сразу, фактически постепенно вот в этом достижении открывается бездна подвоха. Это и сбрасывает маньяка в депрессию. Конечно, есть чисто депрессивная фигура, но маниакально-депрессивный психоз, он так и называется, маниакальный ДП, или биполярное расстройство, два полюса, биполярное. Вот маниакальный полюс и депрессивный полюс, они очень тесно в этой структуре психических заболеваний тесно друг с другом связаны, потому что в данном случае маньяк, мгновенно достигший гештальта, он, упустив того, кто, собственно говоря, и был субъектом этого достижения, забыв о нем, потеряв его,
в какой-то момент отдает себе в этом отчет и падает в бездну депрессии. То есть депрессия – это обратная сторона маниакального расстройства, как два полюса биполярного расстройства. Они между собой неразрывно связаны. Они не просто следуют друг за другом в истории болезни. Чаще всего так оно и бывает. Причем с разными, конечно, здесь размерности бывают, очень ритмы вот этих ремиссий и новых обострений бывают самыми разнообразными, соответственно, разным графическим картинам, но в любом случае они обязательно, даже если маньяк не демонстрирует признаки депрессии, она у него есть. И даже если человек, находящийся, страдающий МДП, мы видим чисто в депрессивном состоянии, обязательно надо допускать, хотя бы теоретически, с точки зрения самой структуры этого семейства заболеваний, необходимо допускать в нем возможность такого маниакального всплеска. Когда говорят, в тихом омуте черти водятся, именно так. То есть в глубине депрессии спит мания, а любая мания скрывает в себе некоторое ядро, даже часто так очень удачно завуалированное и скрытое глубочайшей депрессией. Потому что здесь нет S1, есть здесь только S2. Итак, теперь можно вот что как бы описать это. Как мы говорили, для здоровая психика при построении гештальта движется через сопротивление, настаивая на своем гештальте и преодолевая на практике это сопротивление. Когда это сопротивление преодолевается и гештальт воплощен, тогда происходит некое короткое замыкание психической жизни. То есть жизнь побеждает. Жизнь, разум, мысль, творчество, творение, план. Тогда происходит момент победы, который представляет собой высшую точку экзистирования человека как такового. Человек живет этими элементами побед, и он и есть эти победы. Когда начал и закончил, поставил цели, достиг ее, приступил к строительству и завершил его, и начал жить и закончил, вступил в какую-то идеологию и так вот в ней и прожил, реализовав себя. Вот даже если ты на этом пути претерпевал немыслимые страдания, вот то, что примиряет человека с самим собой в маленьких в масштабах какого-то конкретного эпизода жизненного и во всей жизни в целом, и даже что примиряет народ с самим собой, культуру или государство с самим собой, или Weltanschauung, мировоззрение, что примиряет с самим собой, потому что подильте мировоззрение – это тоже гештальт, это тоже форма жизни. Это способность завершить начатое, вот это завершение, вот это совершенство, перфекция. Это не просто порождение чего-то материального и способного к отчуждению. Элемент совершенства, элемент полноты, элемент перфекции – это элемент глубоко внутренний, это экзистенциальная встреча S1 с S2. Это когда гештальт завершен, гештальт заполнен, и от микроскопических реакций человека на внешний мир, когда он реагирует на какие-то настроения, на отсутствие симметрии в окружающих его предметах, вплоть до огромных циклов человеческой культуры или цивилизации, мы везде, на всяком этапе, во всех этих масштабах имеем дело с элементами триумфа, победы гештальта, победы порядка над всеми противодействующими этому силами. То есть здесь возникает некий психический триумф или стихия психического триумфа над инерцией, которая этому триумфу противодействует. Соответственно, если мы теперь посмотрим на некую на фатум шизофреника или шизоида, мы увидим стихию провала, стихию, когда экзистирование, где этот триумф исключен, потому что S2 заведомо нету, и это совершенно трагедия без катарсиса, это страдание без
вознаграждение. Это очень страшная судьба утраты гештальта. Тогда, когда внешнее, рок, материальность побеждает человеческую волю к самому себе. И это, конечно, некий удар по жизни. То есть сама жизнь проживает себя как свою собственную противоположность в этом типе экзистирования или в этом психическом диагнозе. То есть это страшная вещь, когда утрачивается телос, когда утрачивается цель, когда утрачивается верхний горизонт, когда теряется S2, то тогда рушится жизнь. Жизнь, которая поднимается для того, чтобы двигаться к определенной цели и из своих проживаний и моментов проживания лепить цельный образ, вот этот вот фигуральный момент Гусарля, вот если этого жизнь не достигает, ее падение, оно чудовищно. То есть на самом деле в этом есть некий шизоидный рок человека без цели, человека без порядка, человека без высшего горизонта, человека без вертикали, человека, который может быть очень оперативен и эффективен в рамках таких низших аспектов, инфериорных аспектов психической деятельности, но не способен подняться выше какого-то строго ограниченного уровня, то есть не способен перейти от инфериорных форм психической жизни к супериорным формам. То есть человек, лишенный гештальта, это страшная трагедия. Это не только трагедия психического заболевания, любая болезнь, это очень тяжело, но это болезнь, которая поражает человека в его жизненный центр. То есть это самое страшное, что можно себе представить, это утрата гештальта. А маниакально-депрессивная версия тоже на самом деле означает утрату гештальта. Только в одном случае, если шизофреник его просто не видит, то маньяк считает, что он заведомо дан. То есть маньяк считает, что он уже знает истину, он уже знает последнюю правду, он уже представляет собой наилучшего из индивидуумов, он уже прекрасен, умен, талантлив, известен, он знает, как оно есть на самом деле, и в принципе двигается на основании этой убежденности, независимо от всех факторов, которые сплошь и рядом этому противоречат. Пока в его таком цикле маниакально-депрессивном не наступает фаза депрессии, где наконец-то все то, от чего он отбрасывал, отмахивался, все, на что не обращал внимания в маниакальной фазе, его догоняет и погружает в бездну отчаяния, откуда он также не хочет выбираться шаг за шагом, то есть не хочет оздоравливаться, а просто ждет случая, чтобы опять воспарить без всяких на то оснований. По сути дела, в одном случае уже в шизоидных, в семействе шизофрении утрачивается цель, а в семействе биполярных расстройств утрачивается путь к этой цели. В одном случае материальность и внешнее полностью вытесняет некую автономность психической жизни, в другом случае слабость, на самом деле, потому что маньяк очень слабый в психическом смысле существо, это часто вот видно, когда генезис маньяка описывается через страдания или там унижение, или невероятные муки, которые человек пережил в детстве или в каком-то состоянии. То есть маньяк – это тоже свойство слабости, но здесь слабость проявляется не в переходе на сторону препятствий внешнего мира, жертвуя своим сознанием, а такой отчаянной концентрации своего сознания, своего френоса на самом себе, что возникает такое гиперфрения. То есть человек кажется слишком умным, слишком довольным, слишком волевым. Но всякое слишком свидетельствует о каком-то надломе, какой-то внутренней неадекватности. И хотя в случае маньяка как раз мы имеем дело постоянно с гештальтами, но само легкое отношение к этим гештальтам, с которыми оперирует маньяк, должно подвести нас к догадке о том, что это не настоящие гештальты, это не те выстраданные гештальты, за которыми стоит реальная победа психического над внешним, над сферой сопротивления, а не простой такой болезненный симулякр, обнажающий и представляющий собой другую сторону предельной хрупкости. Может быть, не слабости, как в случае шизофреника, но именно хрупкости, потому что маньяк чрезвычайно хрупок, и он скрывает свою хрупкость именно со своей такой подчас уже криминальной гипербрутальностью. Теперь давайте еще, описав такое поле гештальт-психиатрии, структурное поле, давайте обратим внимание на некоторые особенности психического акта, который лежит в основе построения гештальта. Мы не случайно при описании формулы здоровья говорили и в других случаях говорили, с одной стороны, о цели, о телеологии, а с другой стороны, о сопротивлении, которое на достижение этой цели препятствует. Можно определить цель как внутреннее, а препятствие как внешнее. Тогда можно представить себе структурирование гештальта как некоторый баланс или диалектику соотношения внутреннего и внешнего, когда внутреннее настаивает на своем, противостоит внешнему, причем так, что в конечном итоге покоряет внешнее. И здесь можно так себе представить, и тогда шизофреник станет существом, которое, или, скажем, типом, структурой, которая опускает руки перед внешним, а маньяк или носитель МДП становится тем, кто, не считаясь внешним, утверждает свое внутреннее вопреки внешнему. То есть не побеждает его, не подчиняет его, а просто утверждает внутреннее как нечто безапелляционное, не имеющее, не признающее никакой критической дистанции в отношении себя. Ну, так оно приблизительно и есть. Если мы теперь обратим внимание на вот эти два признака, в одном случае гештальт – это внутреннее, а препятствие на пути построения гештальта – это внешнее, то мы можем подобрать к этому два типа, если угодно, темпоральности, потому что существует различие, собственно говоря, в модальностях времени. Если мы рассмотрим сам психический акт, то любой психический акт, двигающийся от инфериорного к супериорному, мы увидим, что для того, чтобы стать полностью оформленным, ему необходимо время. И тут возникает ощущение, что в этом времени, то есть мы хотим сейчас, но для того, чтобы это сейчас получить, надо что-то проделать, надо преодолеть какие-то препятствия и так далее. Возникает ощущение, что фактор времени вторгается извне и откладывает наше желание на определенный период времени. То есть гештальт отложен, и именно избывание времени как преграда на пути к утверждению совершенного гештальта и является в определенном смысле свойством диалога психики и того мира, который находится вне его. Если мы пока согласимся с такой гипотезой, то можно обратить внимание на то, что время гештальта никогда не является длительностью. То есть гештальт на самом деле мгновенен. И когда мы говорим, вот из частей мы двигаемся через стрелочку, которая находится следует за S1, троеточие, потом еще стрелочки, и только тогда гештальт, мы как бы представляем эту структуру психического акта как некоторую последовательность, которая длится. И из наших слов, из нашего описания можно сделать такой вывод, что мы имеем какие-то восприятия, какие-то мысли, эмоции, ощущения. Из них мы конструируем постепенно гештальт, что-то отбрасывая. И вся картина напоминает последовательность. То есть некое действие, которое имеет начало, имеет середину, имеет конец, если этот конец завершается гештальтом. Но это на самом деле метафора деятельности во внешнем мире, в психике такого времени нет. В психике гештальт конституируется мгновенно, потому что если он будет двигаться последовательно, то на самом деле мы вынуждены будем сказать, что гештальт состоит из частей, что эти части предшествуют гештальту, имеют собственное автономное существование, и лишь потом складываются. То есть мы придем к своего рода психическому атомизму, против которого категорически выступали все феноменологи и вдохновленные ими гештальт-психологи. Это противоречит закону единства интенционального акта или единства психического акта, который является главным законом дескриптивной психологии. Как для Брентана, так и для Дильте. Для Дильте, может быть, менее эксплицитно, но все равно, тем не менее. Так вот, необходимо мыслить, движение S1, стрелочка, троеточие, стрелочка S2 не как располагающееся на оси какого-то внутреннего психического времени, а как находящегося внутри того, что по сравнению с временем физических предметов, которых мы знаем, представляет собой вечность. То есть, или мгновенность. Это вспышка Софии по Аристотелю. Мгновенного знания или... А обнаружение и акцентуация активного интеллекта Аристотеля, ну, с поэтикос, если мы используем Брентана. Иными словами, момент построения гештальта сразу же мгновенно обнажает структуру соотношения нус поэтикос и самой вещи. То есть в каком-то смысле вещь и есть гештальт, законченный полностью от начала до конца и мгновенно данный. Да, между интеллектуальным импульсом и самой вещью лежит весь процесс интенциональности в обоих направлениях, но одновременно, при этом эта ось для самого активного интеллекта является невременной, потому что активный интеллект уже содержит в себе вещь как таковую. Здесь можно вспомнить Брентана. Поэтому гештальт возникает мгновенно. Иначе бы он не мог содержать низшие предметы психической деятельности внутри себя как интегральные части сразу. Он был бы из них так, в противном случае, сконструирован по атомистскому принципу, и мы вынуждены были вернуться там, к Вундту или к тем ассоционистам типа Эббингауза, которые рассматривали продукты высшей психической деятельности как конструкты, создающиеся постепенно, поэтапно из элементов низшей психической деятельности. Гештальт – это другое. Гештальт – это сама жизнь. Поэтому это не может быть путем поэтапного становления. Это произведение, которое возникает сразу мгновенно и сразу и мгновенно включает в себя свои составные части. Не строится из них, а включает, рождается, вспыхивает. Это специфическая особенность психического времени. Психическое время, время телеологии, психическое время телеологично, но не именно как антилехия по Аристотелю. Это не то, что движется к цели телосу, но то, что этот телос уже внутри себя имеет. Значение слова «интеллехия» – это обладание телосом самом себе. То есть интеллехийность психики заключается в том, что гештальт содержится в самом нашем существе, в самой жизни. Это мы и есть гештальт, а его творение не есть конструирование. Но на самом деле это момент его обнаружения, момент вскрытия, момент манифестации – разумной жизни или жизни разума, жизни сознания. Это триумф жизни в точке сознания, который дается сразу, раз и навсегда. Вот что такое гештальт. И вот поэтому внутреннее не знает времени. Настоящее внутреннее измерение, настоящее творение гештальта или движение к гештальту внутри самого психического акта это есть вневременное действие, действие, которое не является движением в телесном смысле. Это мгновенная синхронная вспышка. И вот это принципиально. Это принципиально, потому что, кстати, именно это мы и видим, например, ярко теперь уже в паранойи. Параноик ясно осознает отсутствие времени в психике. Маньяк, скажем так, маньяк остро осознает отсутствие психического времени. И поэтому, но делает из этого отсутствия неверный вывод. Он просто игнорирует работу с сопротивлением. Он слишком рано увлекается вот этим открывшимся ему знанием о мгновенности достижения гештальта. Он не способен его критически осмыслить. То есть он открывает половину истины относительно того, что в психике нет времени, но делает из этого неправильный вывод. В то время, когда шизофреник, наоборот, переходит на сторону времени. И как только он ко времени начинает относиться с полным доверием, преграда становится непреодолимой. То есть он меняет, фактически мы имеем дело с двумя порядками мер. Есть геометрические величины, есть арифметические величины. Вот мгновенность творения гештальта есть арифметическая величина, а время внешнего мира, который лежит между нашим стремлением манифестировать гештальт и моментом возникновения этого гештальта, вот это время есть геометрическая величина. Поэтому между ними существует некий дисбаланс, как между дисконтинуальным и континуальным, прерывным и непрерывным. Так вот, гештальт представляет собой прерывность. Он мгновенно вспыхивает. Вспыхивает как воля к нему, как путь к нему и как достижение сразу. И это как раз и гарантируется по Брентано наличием активного интеллекта. Нус поэтикос. Этот нус поэтикос – это и есть главный поэтический источник, который содержит в себе одновременно уже свою поэму. Вещь как поэму или гештальт как поэму. Соответственно, маньяк увлекается этой мгновенностью и игнорирует время. Шизофреник, наоборот, переходит на сторону чисто геометрических величин, и тогда эта величина становится бесконечной, потому что она в самой себе своего предела не содержит, и куда бы она ни длилась, она обязательно будет иметь все меньше и меньше, но существующие дистанции и расстояния до цели. В этом отношении существует некоторая завороженность именно этой неспособностью творения гештальта, и это завороженность времени. То есть шизофреники, они знают стихии времени, а маньяки знают стихии вечности. А здоровый человек, творящий гештальт, он знает и то, и другое. Он знает знает внутреннюю психическую вечность и знает внешнее время. И он способен собрать их воедино, он способен замкнуть их путем своего сознания, путем своего экзистирования, способен, это и есть здоровье, это и есть норма. Он способен сочетать два типа времени, психическую вечность и время, которое представляет собой преграду для достижения нашей цели. Знает и движение, кинезис, и интеллихию, как наличие цели самой внутри нас самих. И на этом можно было бы закончить, если бы не одно допущение, которое является неудовлетворительным с точки зрения дескриптивной психологии, всего того феноменологического подхода к психологии, на котором мы последние лекции и стоим. Внутри этого феноменологического мира подхода к человеческой психике, которая, конечно, представляет собой уникальную и очень слабо философски осмысленную и методологически исследованную территорию. Мы об этом еще будем говорить, но вот здесь необходимо, чтобы завершить вот весь цикл лекций, посвященных феноменологическому направлению на раннем этапе психологии, следует обратить внимание, что мы придаем понятию внешнего времени какой-то некоторый очень сомнительный онтологический статус. Мол, есть психология с ее законом вечности, достижения гештальта сразу и непосредственно в одном неразрывном акте, здесь и сейчас. Тогда гештальт действительно состоит из частей, но которые не могут быть из него изъяты без того, чтобы гештальт не рухнул. То есть здесь законы гештальта полностью соблюдаются, и полная автономия психического соблюдается и сохраняется, но мы вынуждены утверждать, что есть некая физическая или внепсихическая реальность, которая и препятствует этому гештальту. Иными словами, мы впадаем каким-то образом в реизм или в допущение наличие за пределом сознания чего-то самостоятельного, что препятствует нашему творению гештальта или творению нас как гештальта. А это, по Госсерлю, есть не что иное, как естественная установка «Natürlich Einstellung», то есть представление о том, что за пределом сознания, за пределом психического существует некий внешний мир со своими собственными законами. Напомню, что Дельте говорил о том, что полный триумф жизни заключается не только в том, что внутри достигается уровень выражения сознания, то есть сознание находит свой образ, гештальт снова, ausdruck, выражение, но одновременно жизнь перехлёстывает через границы и включает в свой синтез внешний мир, то есть который тоже становится неразрывной частью гештальта. Приблизительно так через захват внешнего, захват материи происходит структурирование вещи у Аристотеля, в которой есть эйдос, есть форма, есть материя. И вот когда эйдос, такое активное начало, упорядоченное начало, гештальт в каком смысле, эйдос, захватывает материю, тогда и возникает вещь. Также Дильте говорит, когда жизнь перетекает через край, она вливается во внешний мир, и внешний мир наполняется жизнью, он тоже включается в гештальт. И вот этот синтетический характер гештальта, который не является просто только психическим актом, но удачный, успешный гештальт одновременно включает в себя и телесную, вне психическую составляющую. И вот здесь возникает такой момент. Но вот для того, чтобы придать этой внешней составляющей, например, материальной жизни или внепсихическим предметам статус инерции, которая противостоит нашему творению гештальта, мы должны дать этой территории, вот территории за пределом нашей психики, некоторый самостоятельный статус бытия. То есть мы должны признать квантор существования, применить к этим внепсихическим процессам. А это уже отклонение от дескриптивной психологии. Тут мы об этом ничего не можем знать, и мы не можем приписать чему-то внепсихическому статус, аффектирующий психическое, с точки зрения дескриптивной психологии. И тут возникает очень интересный момент. Только что мы так вроде логично объяснили, что препятствием на пути творения гештальта является некий внепсихическая онтология со своей темпоральностью, со своей длительностью. И, собственно говоря, эта длительность, вторгаясь в вечность психического, и порождает диалектику, которая удачно реализуется здоровой психикой и неудачно различными формами психических заболеваний. То есть все было достаточно симметрично и складно. Только за одним исключением, что мы приписали наличие самостоятельного бытия чему-то, что является просто далеко не доказанным, неубедительным, как существование вещей за пределом нашего психического восприятия. Это то, что полностью противоречит, даже в качестве гипотезы, противоречит базовым установкам дескриптивной психологии и феноменологии. Поэтому мы не можем допустить, что препятствие на пути создания гештальта происходит из внешнего мира, потому что для этого этот внешний мир должен обладать самостоятельным и независимым от нас бытием. Поэтому мы должны снова пересмотреть этот статус этого сопротивления, этой длительности и тоже найти ему аналог внутри нашей психической, в нашей психике, внутри психической жизни. На самом деле преграда на пути мгновенной реализации вечного гештальта тоже является имманентной нашему сознанию, нашей психике. То есть инерция и время не являются продуктом воздействия на нас внешней среды, а являются сопротивлением, которое оказывает на нас наша собственная психика. Можно сказать так, что гештальт, желая состояться, стремясь состояться, испытывает сопротивление, что и выражается потом в его последовательности, в его длительности, в его все еще нет, в его откладывании, в его delay определенном. Именно это откладывание имеет имманентные причины внутри самой психики. Иными словами, препятствие гештальту стать имеет интерьерный психический характер. Мы не должны приписывать этой силе, противодействующей, инантиодрамической силе, направленной против творения гештальта, против становления, упорядочивания и создания вот этого интегрального, синтетического образа нас самих, в нас самих или вокруг нас самих. Вот не должны приписывать ее чему-то внешнему. Мы должны искать истоки этого антинаправленного против вечности времени, антипсихического времени самой нашей психики. Можно сказать так, что низшие психические уровни восприятия, включая бесконечно малых инфима, то, что Майнонт называет инфима, микроскопические предметы нашего психического восприятия, как правило, находящиеся ниже порога внимания, то есть то, что мы не регистрируем, но то, что нас аффектирует. И первичные инфериорные психические комплексы, вот они-то и тянут и не дают гештальту состояться, они хаотически бомбардируют своими вторжениями структура, организуя высшей психической деятельности, тяготеющей к некому высшему горизонту, и именно их некое освобождение, высвобождение, их хаотическое сталкивание друг с другом и создает основу того, что мы воспринимаем как время, находящееся на пути между нами и той целью, которую мы преследуем. Иными словами, откладывание имеет ингерентный психический характер. Не воздействие внешнего мира, существование которого недоказуемо в рамках дескриптивной психологии, как минимум, а именно некий поворот или некий горизонт психической деятельности, которую Герберт, например, говорил о погружении представлений форштеллингов ниже границы восприятия, то, что находится ниже границы нашего осознания. Вот эти теневые стороны нашей психики, из них и создано вот это время, которое не дает вечности состояться. И, соответственно, если это так, то мы можем попрощаться в очередной раз абсолютно нелепой материалистической гипотезы о существовании автономного внепсихического мира, который только, эта гипотеза только искажает все и никуда нас не приводит. Мы это видели на примере машины Гельмгольца и такой физиологической психиатрии и психологии. И мы снова можем утвердиться со полной уверенностью на территории психогнозии или дескриптивной психологии, поняв, что само время, которое вот эта геометрическая величина, эта континуальность, это косность и инертность, которая не позволяет нам самим осуществить в полной мере гештальт, здесь и сейчас, в его вечной софийной вспышке замысла и реализации, и для того, чтобы активный интеллект в полном смысле слова замкнулся в том, что в творящий интеллект, ну, поэтикос, в том, что является его творением, то есть поэмой, которая и есть гештальт, вот чтобы между этой точкой вспышки активного интеллекта и гештальтом, чтобы эта территория была заполнена, а не прозрачна, чтобы она была не пустой, а с некой плотной средой, искажающей и то, и другое, и гештальт, и деятельность активного интеллекта, существует некая обратная или теневая сторона нашей психики или нашего сознания. Иными словами, не внешний фактор не позволяет сбыться гештальту как имманентной нашему сознанию вечности, а на самом деле другая сторона той же самой имманентной действительности, то есть нашей психики, она и выступает в качестве времени, в качестве внешнего мира, в качестве преграды, проистекая из горизонтов, из теневых зон нашего сознания. То есть не из внешнего мира идет этот импульс преграды на пути творения гештальта, то есть импульс, который приводит на самом деле к психическим заболеваниям, либо в случае шизофрении, либо в случае маниакально-депрессивного психоза, а на самом деле все наоборот. Идея внешнего мира, идея материальности, идея материального времени порождается движением неких темных сторон нашей психики. Материя проистекает из нашего такого, из темных зон, черных, слепых зон нашего сознания. Материя – это некая черная зона внутри сознания. Генезис материи надо искать не вне нашего сознания, а внутри, но в тех сферах, которые представляют наиболее труднодоступные, наиболее низкие, наиболее, можно сказать, инфериорные или даже подинфериорные, субинфериорные аспекты нашего сознания. Вот откуда берется, рождается само представление о естественной установке или материи, или внешнего времени, или объективных преград, на которые мы потом списываем неудачу в построении гештальта. Корни наших неудач находятся глубоко в нас самих. То, что отделяет нас от достижения нашей цели, вся имперфектность нашего экзистирования является проекцией нашей собственной психики. То есть у нас есть только на пути нашего сознания и его движения к самому себе и к своей цели, к своей интеллихии, есть только одна преграда – не внешний мир, а оно само. Наше сознание и создает самому себе в каком-то особом режиме, часто коварном, бессознательном, теневом, тыльном, подпольном режиме и создает преграды для того, чтобы гештальт был построен. Так, вот на этом мы завершаем и эту лекцию, и серию бесед о феноменологии и дескриптивной психологии, о гештальте, и переходим к довольно большому, яркому явлению в психологии, связанное с психоанализом. Потому что психоанализ, о котором мы будем говорить на следующих лекциях, я надеюсь, достаточно подробно, и строится отталкивается и начинается именно с того момента, на котором мы заканчиваем обзор таких первичных теорий второй половины 19-го, первой половины 20 века, которые лежат в основе классических учений, классических школ психологии. Психоанализ начинается с исследования теневых сторон внутри нашего сознания, именно тех сторон, которые стоят на пути построения гештальта и которые, как мы выяснили, находятся точно так же, как и все остальное внутри нас самих.